все это оказалось несколько сложнее, чем мы думали, и идти пришлось довольно долго. Но вот, наконец, второй корабль стоит рядом с первым. На Генри Люси ничего не заметили. Экипаж крепко спал, полагая, что и мы спим не менее крепко. Я слегка запыхался, но радовался, как школьник, когда Сирл и Фултон вытащили из нашего воздушного шлюза трубопровод и тихонько подсоединили его к бакам Генри Люса. «Прелесть этого плана в том, — объяснил мне Грувс, — что они не могут нам помешать. Для этого надо выйти и отсоединить трубопровод. Мы выкачаем все за 5 минут, а им нужно 2,5 минуты только на то, чтобы надеть скафандры». Вдруг мне стало очень страшно. «А если они запустят двигатели и попытаются взлететь, тогда от нас всех останется мокрое место». «Да нет. Сперва они выйдут проверить, в чем дело». «Ага, насосы заработали». Трубопровод напрягся, как пожарный рукав под давлением. Значит, горючее начало поступать в наши баки. Мне казалось, что вот-вот иллюминаторы Генри Люса озарятся светом, и ошеломленный экипаж выскочит наружу. И я даже разочаровался, когда этого не произошло. Но, видно, крепко они спали, если даже не ощутили вибрации от работающих насосов. Но вот перекачка закончена, Сирл и Фултон осторожно убрали трубопровод и уложили его в шлюз. Все обошлось, и вид у нас был довольно глупый. «Ну?» — спросили мы у профессора. «Вернемся на корабль», — ответил он, поразмыслив. Мы сняли скафандры, кое-как втиснулись в рубку, и профессор, сев к передатчику, отбил на ключе сигнал тревоги. После этого оставалось подождать несколько секунд, пока сработает автомат на корабле соседей. Ожил телевизор. На нас испуганно глядел Мейс. «А, Форстер», — буркнул он. «Что случилось?» «У нас ничего», — ответил профессор бесстрастно. «А вот вы кое-что потеряли. Поглядите на топливомер». Экран опустел, а из динамика вырвались нестройные возгласы. Но вот опять показался Мейс, злой и не на шутку встревоженный. «В чем дело?» — сердито рявкнул он. «Вы к этому причастны?» Профессор дал ему покипеть, потом, наконец, ответил. «Мне кажется, будет лучше, если вы придете к нам для переговоров. Тем более, что идти вам недалеко». Мейс слегка опешил, но тут же отчеканил. «И приду!» Экран опять опустил. «Придется ему пойти на попятный», — злорадно сказал Билл. «Другого выхода у него нет». «Не так все это просто», — охладил его Фултон. «Если бы Мейс захотел, он не стал бы даже разговаривать с нами, а вызвал бы по радио заправщика с Ганимеда». «А что ему это даст? Он потеряет несколько дней и уйму денег. Зато у него останется статуя, а деньги он вернет через суд». Вспыхнула сигнальная лампочка шлюза, и в рубку втиснулся Мейс. Судя по его лицу, он успел взвесить по дороге все и настроился на мирный лад. «Ну-ну», — начал он добродушно. «Зачем вы затеяли всю эту чепуху?» «Ну, вы отлично знаете, зачем», — холодно ответил профессор. «Я же прямо объяснил вам, что с пятерки ничего вывозить нельзя. Вы присвоили имущество, которое вам не принадлежит». «Но послушайте, кому оно принадлежит? Не станете же вы утверждать, что на этой планете все ваша личная собственность?» «Это не планета. Это корабль. А значит, тут приложим закон о спасенном имуществе». «Ну, весьма спорный вопрос. Вы не думаете, что лучше подождать, когда ваши претензии подтвердит суд?» Профессор держался весьма вежливо, но я видел, что это стоит ему огромных усилий. «Вот что, мистер Мейс», — произнес он с зловещим спокойствием, — «вы забрали самую важную из сделанных нами находок. Я могу в какой-то мере извинить ваш поступок, так как вам не понять археолога вроде меня, и вы не отдаете себе отчета в том, что сделали. Верните статую, мы перекачаем вам горючее и забудем о случившемся». Мейс задумчиво потер подбородок. «Не понимаю. Почему столько шума из-за какой-то статуи? Ведь здесь много всякого добра». И вот тут профессор допустил промах. «Вы рассуждаете, словно человек, который украл из Лувра Мону Лизу и полагает, что ее никто не хватится, раз кругом висит еще столько картин. Эта статуя настолько уникальна, что никакое произведение искусства на Земле не идет с ней в сравнение. Вот почему она должна быть возвращена. Когда торгуешься, нельзя показывать, насколько ты заинтересован в заключении сделки. Я сразу заметил алчный огонек в глазах Мейза и сказал себе: «А-а, он заортачится». Вспомнились слова Фултона насчет заправщика с Ганимеда. «Дайте мне полчаса на размышления», — сказал Мейз, поворачиваясь к выходу. «Пожалуйста», — сухо ответил профессор, — «но только полчаса, не минуты больше». Мейз все-таки был далеко не глуп. Не прошло и 5 минут, как его антенна медленно повернулась и нацелилась на Ганимед. Конечно, мы попытались перехватить разговор, но он работал с засекречивателем. И эти газетчики, как видно, не очень доверяют друг другу. Ответ был передан через несколько минут и тоже засекречен. В ожидании дальнейших событий мы снова устроили военный совет. Профессор дошел до той стадии, когда человек идет напролом, ни с чем не считаясь. Сознание своей ошибки только прибавило ему ярости. Очевидно, Мейс чего-то опасался, потому что вернулся он с подкреплением. Его сопровождал пилот Дональд Гопкинс, который явно чувствовал себя неловко. «Все улажено, профессор», — сообщил Мейс с торжеством. «На худой конец я смогу вернуться без вашей помощи, хотя это займет немного больше времени. Но я не отрицаю, что лучше договориться. Это сбережет и время, и деньги. И вот мое последнее слово. Вы возвращаете горючее, а я отдаю вам все остальные сувениры, которые собрал. Но Мона Лиза остается у меня, даже если я из-за этого смогу попасть на Ганимед только на следующей неделе». Сперва профессор изрек некоторое число проклятий, которые принято называть космическими, хотя, честное слово, они мало чем отличаются от земной ругани. Облегчив душу, он заговорил с недоброй учтивостью: «Любезный мистер Мейс, вы отъявленный мошенник. И, следовательно, я не обязан с вами церемониться. Я готов применить силу, закон меня оправдает». Мы заняли стратегические позиции у двери. На лице Мейза отразилась легкая тревога, совсем легкая. «Оставьте эту мелодраму», — надменно произнес он. «Сейчас 21 век, а не 1800-е годы, и здесь не Дикий Запад». «Дикий Запад — это 1880-е годы», — поправил его педантичный Билл. «Считайте себя арестованным, а мы пока решим, как поступить», — продолжал профессор. «Мистер Сирл, проводите его в кабину Б». Мейс с нервным смешком прижался спиной к стене. «Полно, профессор, это ребячество. Вы не можете задержать меня против моей воли». Он взглянул на капитана Генри Люса, ища у него поддержки. Дональд Гопкинс стряхнул с кителя незримую пылинку. «Я не желаю вмешиваться во всякие свары», — произнес он в пространство. Мейс злобно посмотрел на своего пилота и нехотя сдался. Мы снабдили его книгами и заперли. Как только Мейза увели, профессор обратился к Гопкинсу, который завистливо глядел на наши топливомеры. «Я не ошибусь, капитан», — вежливо сказал он, — «если предположу, что вы не желаете быть соучастником махинации вашего нанимателя». «Я нейтрален. Мое дело — привести корабль сюда и обратно на землю. Вы уж сами разбираетесь». «Спасибо. Мне кажется, мы друг друга отлично понимаем. Может быть, вы вернетесь на свой корабль и объясните ситуацию? Мы свяжемся с вами через несколько минут». Капитан Гопкинс небрежной походкой направился к выходу. У двери он повернулся к Стирлу. «Кстати, Кингсли», — бросил он, Вы не думали о пытках? Будьте добры, известите меня, если решите к ним прибегнуть. У меня есть кое-какие забавные идеи». С этими словами он вышел, оставив нас с нашим заложником. Насколько я понимаю, профессор рассчитывал на прямой обмен, но он не учел одной вещи, а именно характера Мэриан.
«По делам, Рэндольфу», — сказала она. «А, впрочем, какая разница? На вашем корабле ему ничуть не хуже, чем у нас.
И вы ничего не посмеете с ним сделать.
Сообщите мне, когда он вам надоест».
Тупик. Мы явно перемудрили и ровным счетом ничего не добились. Мейс был в наших руках, но это нам ничего не дало. Профессор мрачно смотрел в иллюминатор, повернувшись к нам спиной. Исполинский диск Юпитера словно опирался краем на горизонт, закрыв собой почти все небо.
«Нужно ее убедить, что мы не шутим», — сказал Форстер.
Он повернулся ко мне.
«Как, по-вашему, она по-настоящему любит этого мерзавца?»
«Хм, кажется, да».
«Да, конечно».
Профессор задумался. Потом он обратился к Сирлу. «Пойдемте ко мне. Я хочу с вами кое-что обсудить». Они отсутствовали довольно долго. Когда же вернулись, на лицах обоих отражалось злорадное предвкушение чего-то, а профессор держал в руке лист бумаги, исписанный цифрами. Подойдя к передатчику, он вызвал Генри Люса.
«Слушаю».
Судя по тому, как быстро ответила Мэриан, она ждала нашего вызова.
«Ну как? Решили дать отбой? А то ведь это уже становится скучным».
Профессор сурово посмотрел на нее.
«Мисс Митчелл», — сказал он, — «вы, очевидно, не приняли наши слова всерьез. Поэтому я решил показать вам, что мы не шутим. Я поставлю вашего шефа в такое положение, что ему очень захочется, чтобы вы поскорее его выручили».
«В самом деле?»
— бесстрастно осведомилась Мэриан. «Однако мне показалось, что я уловил в ее голосе оттенок тревоги».
«Наверное, вы не очень разбираетесь в небесной механике», — продолжал профессор елейным голосом.
«Я угадал?»
«Жаль, жаль. Впрочем, ваш пилот подтвердит вам все, что я сейчас скажу. Верно, мистер Гопкинс?»
«Валяйте!» — донесся сугубо нейтральный голос.
«Слушайте внимательно, мисс Митчелл. Позвольте сначала напомнить вам, что наше положение на этом спутнике не совсем обычное, даже опасно. Достаточно выглянуть в иллюминатор, чтобы убедиться, Юпитер совсем рядом. Нужно ли напоминать вам, что поле тяготения Юпитера намного превосходит гравитацию остальных планет? Вам понятно все это?»
«Да»,
— подтвердила Мэриан уже не так хладнокровно.
— «Продолжайте».
— «Отлично. Наш мирок совершает полный оборот вокруг Юпитера за 12 часов. Так вот, согласно известной теореме, телу, падающему с орбиты, нужно 0,177 периода, чтобы достичь центра сил притяжения. Другими словами, тело, падающее отсюда на Юпитер, достигнет центра планеты приблизительно через 2 часа 7 минут. Капитан Гопкинс, несомненно, может вам это подтвердить». После некоторой паузы мы услышали голос Гопкинса.
«Я, конечно, не могу поручиться за абсолютную точность приведенных цифр, но думаю, что все верно. Если и есть ошибка, то небольшая».
«Превосходно», — продолжал профессор. «Вы, разумеется, понимаете», — он добродушно усмехнулся, — «что падение к центру планет — случай чисто теоретический. Если в самом деле бросить здесь какой-нибудь предмет, он достигнет верхних слоев атмосферы Юпитера намного быстрее. Я надеюсь, вам не скучно меня слушать?»
«Нет», — ответила Мэриан очень тихо.
«Чудесно. Тем более, что капитан Сирл рассчитал для меня, сколько же на самом деле продлится падение. Получается, 1:35 с возможной ошибкой в 2-3 минуты.
Гарантировать абсолютную точность мы не можем, Вы, несомненно, заметили, что поле тяготения нашего спутника чрезвычайно мало. Вторая космическая скорость составляет здесь всего около 10 метров в секунду. Бросьте какой-нибудь предмет с такой скоростью, и он больше сюда не вернется. Верно, мистер Гопкинс?
Совершенно верно.
Ну, а теперь перейдем к делу. Сейчас мы думаем вывести мистера Мейза на прогулку. Как только он окажется точно под Юпитером, мы снимем с его скафандра реактивные пистолеты и придадим мистеру Мейзу некое ускорение. Мы охотно догоним его на нашем корабле и подберем, как только вы передадите нам украденное вами имущество. Из моего объяснения вы, конечно, поняли, что время играет тут очень важную роль. 1:35 — удивительно короткий срок, не так ли?
«Профессор», — ахнул я, — «вы этого не сделаете».
«Помолчите», — рявкнул он. «Итак, мисс Митчелл, что вы на это скажете?»
Лицо Мэриан отразило ужас, смешанный с недоверием.
«Это попросту блеф», — воскликнула она. «Я не верю, что вы это сделаете. Команда не позволит вам!»
Профессор вздохнул.
«Очень жаль. Капитан Сирл, мистер Групс, пожалуйста, сходите за арестованным и выполняйте мои указания».
«Есть, сэр»,
— торжественно ответил Сирл. Мейс явно был испуган, но не думал уступать.
«Что вы еще задумали?» — спросил он, когда ему дали его скафандр.
Сирл забрал его реактивные пистолеты. «Одевайтесь», — распорядился он. «Мы идем гулять».
Только теперь я сообразил, что задумал профессор. Конечно, все это блеф, колоссальный блеф, и он не бросит Мейза на Юпитер. Да если бы и захотел бросить, Сирл и Грувс на это не пойдут.
Но ведь Мэриан раскусит обман, и мы сядем в лужу.
Убежать Мейс не мог. Без реактивных пистолетов он был беспомощен. Сопровождающие взяли его под руки и потащили, будто привязной аэростат. Они тащили его к горизонту и к Юпитеру. Я посмотрел на соседний корабль и увидел, что Мэриан, стоя у иллюминатора, провожает взглядом удаляющееся трио. Профессор Форстер тоже заметил это.
«Надеюсь, мисс Митчелл, вы понимаете, что мои люди потащили не пустой скафандр. Позволю себе посоветовать вам вооружиться телескопом. Через минуту они скроются за горизонтом, но вы сможете увидеть мистера Мейза, когда он начнет восходить».
Динамик молчал. Казалось, томительному ожиданию не будет конца. Может быть, Мэриан задумала проверить решимость профессора? Схватив бинокль, я направил его на небо, над таким до нелепости близким горизонтом, и вдруг увидел крохотную вспышку света на желтом фоне исполинского диска Юпитера.
Я быстро поправил фокус и различил три фигурки, поднимающиеся в космос. У меня на глазах они разделились. Две притормозили ход пистолетами и начали падать обратно на пятерку. А третья продолжала лететь прямо к грозному небесному телу. Я в ужасе повернулся к профессору.
«Они это сделали. Я думал, что это блеф».
«Мисс Митчелл, несомненно, тоже так думала», — холодно ответил профессор, адресуясь к микрофону. «Надеюсь, мне не надо вам объяснять, чем грозит промедление. Кажется, я уже говорил, что падение на Юпитер с нашей орбиты длится всего 95 минут. Но вообще-то хватит и 40 минут. Потом будет поздно».
Он сделал выразительную паузу. Динамик молчал.
«А теперь, — продолжал профессор, — я выключаю приемник, чтобы избежать бесполезных споров. Разговор мы возобновим только когда вы отдадите статую. И остальные предметы, о которых мистер Мейс столь неосмотрительно проговорился. Всего хорошего». Прошло 10 томительных минут. Я потерял Мейза из виду и уже спрашивал себя, не пора ли связать профессора и помчаться вдогонку за его жертвой, пока мы еще не стали убийцами. Но ведь кораблем управляют те самые люди, которые своими руками совершили преступление. Я вконец растерялся. Тут на Генри Люси медленно открылся люк, и показались две фигуры в скафандрах, поддерживавшие предмет наших раздоров. «Полная капитуляция!» — профессор удовлетворенно вздохнул. «Неситесь сюда!» — распорядился он по радио. «Я открою шлюз!» Он явно не торопился. Я все время поглядывал на часы. Прошло уже 15 минут. В воздушном шлюзе загремело, зазвенело, потом открылась дверь, и вошел капитан Гопкинс. За ним следовала Мерен, которой для полного сходства с Клитемнестрой не хватало только окровавленной секиры. Я боялся встретиться с ней взглядом, а профессор хоть бы что. Он прошел в шлюз, проверил, все ли возвращено, и вернулся, потирая руки. «Ну так», — весело сказал он. «А теперь присаживайтесь, выпьем и забудем это неприятное недоразумение». «Вы с ума сошли!» — возмущенно крикнул я, показывая на часы. «Он уже пролетел половину пути до Юпитера!» Профессор Форстер поглядел на меня с осуждением. «Нетерпение — обычный порок юности», — произнес он. «Я не вижу никаких причин торопиться». Тут впервые заговорила Мэриан. По ее лицу было видно, что она не на шутку испугана. «Но ведь вы обещали?» — прошептала она. Профессор внезапно сдался. Последнее слово осталось за ним, и он вовсе не хотел продлевать пытку. «Успокойтесь, мисс Митчелл, и вы, Джек. Мейс в такой же безопасности, как и мы с вами. Его можно забрать в любую минуту».
«Значит, вы мне солгали?»
«Ничуть. Все, что я вам говорил, чистая правда. Только вы сделали неверный вывод. Когда я говорил вам, что тело, брошенное с нашей орбит, упадет на Юпитер через 95 минут, я, признаюсь, не без задней мысли, умолчал об одном важном условии. Надо было добавить тело, находящееся в покое по отношению к Юпитеру. Ваш друг, мистер Мейлс, летел по орбите вместе со спутником и с такой же скоростью, как спутник. Что-то около 26 км/с, мисс Митчелл. Да, мы выбросили его с пятерки по направлению к Юпитеру. Но скорость, которую мы ему сообщили, пустяк. Практически он продолжает лететь по прежней орбите. Он может приблизиться к Юпитеру. Капитан Сирл все это высчитал. Самое большое на 100 км. В конце витка, через 12 часов, он будет в той самой точке, откуда стартовал, без всякой помощи с нашей стороны. Наступило долгое, очень долгое молчание. Лицо Мэриан выражало и досаду, и облегчение, и злость человека, которого обвели вокруг пальца. Наконец она повернулась к капитану Гопкинсу. «Вы, конечно, знали все это. Почему вы мне ничего не сказали?» Гопкинс укоризненно посмотрел на нее. «Вы меня не спросили», — ответил он. «Мы забрали Мейза через час. Он улетел всего на 20 км, и нам ничего не стоило отыскать его по маячку на его скафандре. Его радиофон был выведен из строя, и теперь-то я понял, почему. Мейз был достаточно умен, чтобы сообразить, что ему ничего не грозит, и если бы радио работало, он связался бы со своими и разоблачил наш обман. А, впрочем, кто знает. Лично я на его месте предпочел бы дать отбой, хотя бы совершенно точно знал, что со мной ничего не случится. Сдается мне, ему там было очень одиноко». Догнав Мейза на самом малом ходу, мы втащили его внутрь. К моему удивлению, он не устроил нам никакой сцены. То ли был слишком рад вернуться в нашу уютную кабину, то ли решил, что проиграл в честном бою и не стоит таить зла на победителя. Думаю, что второе вернее. Ну вот, пожалуй, и все, если не считать, что на прощание мы еще раз натянули Мейзу нос. Ведь коммерческий груз на его корабле заметно уменьшился, значит, и горючего требовалось меньше. А излишки мы оставили себе. Это позволило нам увести посланника на Ганимед. Разумеется, профессор выписал Мейзу чек за горючее. Все было вполне законно. Еще один характерный эпизод, о котором я должен вам рассказать. В первый же день после того, как в Британском музее открылся новый отдел, я пошел туда посмотреть на посланника. Хотелось проверить, будет ли его воздействие на меня таким же сильным в новой обстановке. Ну так вот, это было совсем не то. Но все-таки впечатление сильное, и отныне я весь музей воспринимаю как-то иначе. В зале было множество посетителей, и среди них я увидел Мейза и Мэриан. Кончилось тем, что мы зашли в ресторан и очень приятно провели время за столиком. Надо отдать должное Мейзу, он не злопамятен. Вот только Мэриан меня огорчила. Ей-богу, не понимаю, что она в нем находит. Колыбель на орбите. Прежде чем мы начнем, хотелось бы подчеркнуть одну вещь, которую многие, похоже, забывают. 21 век наступит не завтра. Он начнется годом позже, 1 января 2001 года. Хотя календари после полуночи будут отсчитывать 2000 год. Старый век продлится еще 12 месяцев. Каждые 100 лет нам, астрономам, приходится снова и снова объяснять это, но все напрасно. Стоит в счете веков появиться двум нулям, как уже идет пир горой. Так вы хотите узнать, какое событие больше всего запомнилось мне за полвека космических исследований? Конечно, уже взяли интервью у фон Брауна. Как он поживает? Приятно слышать. Я не видел его после симпозиума в Астрограде в честь его 80-летия. С тех пор он не прилетал с Луны. Ну что говорить, я повидал немало великих событий в истории космонавтики, начиная с запуска первого спутника. В 25 лет я был вычислителем в Капустином Яру. Недостаточно важная личность, чтобы присутствовать в контрольном центре, когда шел отчет последних секунд, но я слышал старт. Только однажды за всю жизнь я слышал звук, который поразил меня еще сильнее. Что это было? После скажу. Как только стало известно, что спутник вышел на орбиту, один из ведущих ученых вызвал свой ЗИЛ, и мы покатили в Волгоград отмечать события. 100 километров одолели за то же время, за какое спутник совершил первый оборот вокруг Земли. Неплохая скорость. Кто-то подсчитал, что выпитой на следующий день водки хватило бы для запуска крошки спутника, который конструировали американцы. Но я в этом не уверен. Большинство учебников истории утверждает, что именно тогда, 4 октября 1957 года, начался космический век. Я не собираюсь спорить с ними, но, по-моему, самое увлекательное было потом. Что может сравниться по драматизму с тем случаем, когда военные корабли США мчались на выручку Дмитрию Калинину и в последний миг выловили из Южной Атлантики его капсулу? А радиорепортаж Джерри Уингейта, его красочные эпитеты, на которые ни один цензор не посмел покуситься, когда он обогнул Луну и впервые увидел воочию ее обратную сторону? А всего 5 лет спустя телевизионная передача из кабины Германа Оберта, когда корабль прилунился на плато в заливе Радуг. Он и сейчас там стоит вечным памятником людям, которых схоронили рядом с ним. Все это были великие вехи на пути в космос. Но вы ошибаетесь, если думаете, что я буду говорить о них. Меня больше всего поразило совсем другое. Я даже не уверен, сумею ли хорошо рассказать? А если и сумею, как вы это подадите? Ведь нового ничего не будет. Газеты тогда только об этом и писали. Но большинство из них упустило самую суть. Для прессы это была просто выигрышная человечная черточка только и всего. Было это через 20 лет после запуска первого спутника. Вместе с другими я находился тогда на Луне. Правда, к тому времени я стал уже слишком важной персоной, чтобы заниматься наукой. Прошло больше десятка лет с тех пор, как я составлял программы для электронной машины. Теперь моя задача была несколько сложнее – программировать людей. Ведь я отвечал за проект АРЭС, готовил первую экспедицию на Марс. Стартовать, понятно, решили с Луны. Там тяготение намного слабее, и для запуска нужно в 50 раз меньше горючего, чем на Земле. Хотели было собирать корабли на орбите спутника. Еще меньшего горючего надо для вылета. Но когда продумали все как следует, и эта идея отпала. Не так-то просто устраивать в космосе заводы и мастерские. Невесомость скорее мешает, чем помогает, когда вам нужно, чтобы все предметы беспрекословно слушались вас. К тому времени, в конце 70-х годов, первая лунная база работала полным ходом. Химические заводы и всякие мелкие предприятия производили все для поселка. И мы решили использовать их вместо того, чтобы ценой огромных усилий и затрат сооружать в космосе новые. Альфу, Бету и Гамму, три корабля экспедиции, собирали на дне Платона. Здесь, в кольце гор, простерлась, пожалуй, самая гладкая равнина этой стороны Луны, и настолько обширная, что наблюдателю, стоящему в ее центре, и не придет в голову, что он находится на дне кратера. Горы скрыты далеко за горизонтом, герметичные купола базы стояли в 10 километрах от стартовой площадки и были связаны с ней канатной дорогой. Эти дороги очень нравятся туристам, но, на мой взгляд, сильно уродуют лунный пейзаж. В первые дни освоения жизнь на Луне была далеко не сладкой. Мы не могли мечтать об удобствах, которые теперь стали обычными. Центральный купол с его парками и озерами тогда существовал только на ватманской бумаге. Впрочем, мы все равно не смогли бы им насладиться. Проект АРЭС поглощал нас всецело. Человек готовился совершить первый прыжок в большой космос. Уже в ту пору мы рассматривали Луну всего лишь как предместье Земли. Камень в реке, на который можно опереться и прыгнуть, куда тебе надо. Наши мысли лучше всего выразить словами Циолковского. Они висели у меня в кабинете на стене, чтобы каждый мог видеть. Наша планета есть колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Что вы сказали? Нет, я никогда не встречался с Циолковским. В 1935 году, когда он умер, мне было всего 4 года. После многих лет секретности было очень приятно работать рука об руку с людьми всех наций над проектом, осуществлять который помогал весь мир. Из моих 4 заместителей один был американец, другой индиец, третий китаец, четвертый русский. И хотя ученые разных стран всячески старались перещеголять друг друга, это было полезное соперничество. Оно только шло на благо нашему делу. Посетителям, не забывшим старые недобрые времена, я не раз с гордостью напоминал. На Луне нет секретов. Ну так вот, я ошибался. Секрет был. Притом у меня под носом, в моем собственном управлении. Возможно, я бы и заподозрил что-нибудь, если бы бесчисленные детали проекта АРЭС не заслонили от меня все прочее. Теперь-то, оглядываясь назад, я вижу, что было вдоволь всевозможных намеков и признаков, но тогда я ничего не заметил. Правда, от моего внимания не ускользнуло, что Джим Хатчинс, мой молодой заместитель-американец, становится все более рассеянным, словно его что-то заботило. Раз или два пришлось даже сделать ему выговор за небольшие упущения. Он обижался и заверял, что это не повторится. Хатчинс был типичный, ярко выраженный колледж-бой. каких Соединенные Штаты поставляют в изрядных количествах. Очень добросовестный, хотя звезд с неба не хватало. Он уже 3 года был на Луне и едва ли не первым забрал с Земли свою жену, как только отменили ограничения. Я так никогда и не выяснил, каким образом он оказался замешанным в этой истории. Видимо, сумел нажать тайные пружины, хотя уж его-то никак нельзя было представить себе главным действующим лицом международного заговора. Да что там международного? Тут и Луна участвовала. 10 людей вплоть до высшего начальства в управлении астронавтики. Мне до сих пор кажется чудом, что они сумели все сохранить в тайне. Восход Солнца начался уже 2 дня назад по земному времени, но хотя четкие тени заметно укоротились, до лунного полудня было еще 5 дней. Мы готовились провести первое статическое испытание двигателей Альфы. Силовая установка была вся смонтирована, корпус корабля собран, стоя на равнине, Альфа напоминала скорее часть нефтеперегонного комбината, чем космический корабль. Но нам она оказалась прекрасной, символом будущих завоеваний. Момент ответственный. Еще никогда не делали таких мощных термоядерных двигателей, и, несмотря на все старания, полной уверенности не было. Если теперь что-нибудь не сработает, проект «Арес» может быть оттянут не на 1 год. Отсчет времени уже начался, когда ко мне подбежал Хатчинс, бледный и озабоченный. «Мне нужно немедленно доложить на базу», — выпалил он. «Это очень важно». «Важнее испытания?» — язвительно осведомился я, сдерживая досаду. Он помялся, словно хотел мне что-то объяснить, потом коротко ответил. «Да, пожалуй». «Хорошо», — сказал я. Он тотчас исчез. Я мог бы потребовать у него объяснения, но подчиненным надо доверять. Возвращаясь к центральному пульту управления, я раздраженно говорил себе, что сыт по горло этим взбалмошным юнцом. Надо будет попросить, чтобы его забрали от меня. И ведь, что всего удивительнее, он не меньше других волновался, как пройдет испытание, а сам вдруг умчался по канатной дороге на базу. Пузатый цилиндр кабины уже был на полпути к следующей опоре, скользя по едва заметным тросам, подобно какой-то невиданной птице. 5 минут спустя я совсем разозлился. Целая группа приборов-самописцев вдруг забастовала. Пришлось отложить испытание на 3 часа. Я метался в контрольном центре, твердя всем и каждому, благо им некуда было от меня спастись, что у нас в Капустином Яру таких вещей не случалось. Наконец, после 2-й чашки кофе я слегка успокоился, и тут в динамиках прозвучал сигнал «Слушайте все». Только один сигнал считался еще важнее — вой аварийных сирен. За все мои годы в лунном поселке я 2 раза слышал его, и надеюсь больше никогда не услышать. Голос, который затем раздался в каждом помещении на Луне и в наушниках каждого рабочего на безмолвных равнинах, принадлежал генералу Моше Стайну, председателю управления астронавтики. Тогда еще существовали всякие почетные титулы, хотя никто уже не придавал им значения. «Я говорю из Женевы», — начал генерал Стайн. «На мою долю выпало сделать важное сообщение. Последние 9 месяцев проходил ответственнейший эксперимент. Мы держали его в секрете, считаясь с непосредственными участниками опыта и не желая пробуждать ненужных надежд или опасений. Вы помните, еще недавно многие специалисты вообще не верили, что человек сможет жить в космосе. И на сей раз нашлись пессимисты. Они сомневались, удастся ли сделать следующий шаг в покорении Вселенной. Теперь доказано, что они ошибались. Разрешите представить вам Джорджа Джонатана Хатчинса, первого уроженца космоса». Последовал щелчок, какое-то переключение, затем пауза, непонятные шорохи и шепот. И вдруг на всю Луну и половину Земли звук, о котором я обещал вам рассказать,
самый поразительный звук, какой мне довелось слышать за всю свою жизнь. Это был слабый плач новорожденного младенца, первого в истории человечества, который родился вне земли. В полной тишине, воцарившейся в контрольном центре, мы поглядели сперва друг на друга, потом на корабли на сияющей равнине. Всего несколько минут назад нам казалось, что на свете нет ничего важнее их. И вот им пришлось отступить перед тем, что произошло в медицинском центре, и что будет в грядущих веках происходить миллиарды раз в бесчисленных мирах. Вот тогда-то, уважаемые друзья, я почувствовал, что человек действительно утвердился в космосе. Созвездие пса. Неистовый лай в первый миг только раздосадовал меня. Я повернулся на другой бок и сонно буркнул: «Замолчи, глупая собака». Но дремота длилась лишь долю секунды. Тут же я совсем очнулся, вернулось сознание, и с ним пришел страх. Страх одиночества, страх безумия. Я боялся открыть глаза, боялся увидеть. Рассудок говорил мне, что еще ни одна собака не ступала на поверхность этого мира, что между мной и Лайкой 250 000 миль в пространстве, больше того, 5 лет во времени. «Тебе приснилось?» — сердито сказал я себе. «Не будь идиотом, открой глаза. Крашеные стены — вот все, что ты увидишь». Разумеется, так и было. Крохотная кабина пуста. Дверь плотно затворена. Я был наедине со своими воспоминаниями, во власти неясной печали, которая часто овладевает человеком, когда яркий сон сменяется тусклой действительностью. Ощущение утраты было настолько горьким, что хотелось снова уснуть. Хорошо, что я устоял. В тот миг сон был равносилен смерти. Но я не подозревал этого еще 5 секунд, целую вечность, которую я провел на земле, ища утешения в прошлом. Откуда взялась Лайка, так и не удалось установить, хотя сотрудники обсерватории расспрашивали знакомых, а я поместил несколько объявлений в газетах Пасадены. Я нашел ее, одинокий брошенный комок шерсть, на обочине шоссе летним вечером, направляясь в Паломар. Я не любил собак, вообще не любил животных, но нельзя же бросить беспомощное маленькое существо на произвол судьбы, которую олицетворяли стремительные автомашины. Подавляя отвращение и жалея, что нет перчаток, я подобрал ее и затолкал в багажник. Мне вовсе не хотелось рисковать обивкой моей новенькой машины, а в багажнике собака, как мне казалось, не могла натворить большой беды. Я ошибся. Остановив машину возле монастыря, жилой дом для астрономов, где мне предстояло провести следующую неделю, я без особого восторга изучил свою находку. Сперва-то я думал отдать щенка сторожу, но тут песик заскулил и открыл глаза. Он смотрел так беспомощно, так доверчиво, но, словом, я передумал. После я иногда жалел об этом, правда, недолго. Я и не подозревал, сколько хлопот может доставить подрастающий пес, намеренно и нечаянно. Счета за чистку и починку росли, особенно страдали мои носки и астрофизический журнал. Но в конце концов Лайка научилась вести себя и дома, и в обсерватории. Мне кажется, из всех собак только она одна побывала внутри купола, где помещался 200-дюймовый телескоп. Там она могла часами тихо лежать в укромном уголке, а я занимался наладкой в своей клетушке. Ей достаточно было слышать мой голос. Другие астрономы не меньше моего привязались к ней. Имя Лайка предложил наш физик, старик Андерсон, но с самого начала она была моей собакой и больше никого не слушалась. Да и мне она не всегда подчинялась. Это было великолепное животное, почти чистокровная восточноевропейская овчарка. Видимо, из-за этого почти ее и бросили. До сих пор злюсь, как вспомню, а может быть, это зря, ведь я не знаю, как было дело.
Если не считать двух темных пятен над глазами, она была дымчато-серой, с мягкой шелковистой шерстью. Когда уши торчали, она оказалась необычайно умной и внимательной. Обсуждая с коллегами типы спектров или эволюцию звезд, я готов был поверить, что Лайка следит за нашей беседой. Я по сей день не могу понять, почему она так привязалась ко мне. Даже среди людей у меня друзей очень мало. И однако, когда я после долгого отсутствия возвращался в обсерваторию, она выходила из себя от восторга, прыгала на задних лапах, опираясь передними на мои плечи. Она, шутя, дотягивалась до них, и радостный визг совсем не вязался с могучим ростом Лайки. Уж я старался не уезжать надолго. В дальние путешествия нельзя было взять с собой собаку, но в коротких поездках она почти всегда меня сопровождала. Лайка была со мной и в тот раз, когда я поехал на север, чтобы участвовать в этом злополучном семинаре в Беркли. Нас приютили мои друзья по университету. При всей их учтивости было очевидно, что их не радует присутствие в доме такого чудовища. Я заверил хозяев, что Лайка ведет себя безупречно. С большой неохотой они разрешили мне держать ее в комнате. «Сегодня ночью вы можете не бояться грабителей», — сказал я. «В Беркли грабителей нет», — последовал ответ. Но среди ночи мне на миг почудилось, что они ошиблись. Меня разбудил яростный визгливый лай. Я слышал от Лайки такое только раз, когда она впервые увидела корову и не могла понять, что это такое. Бронясь, я сбросил одеяло и нырнул во мрак незнакомого дома. Главное — утихомирить Лайку, не дать ей разбудить хозяев, если только я не опоздал. Грабитель, конечно же, давно удрал, я от души надеялся, что это так. Несколько секунд я стоял возле выключателя на лестничной площадке, зажигать или не зажигать. Наконец я рявкнул: «Молчи, Лайка!» и нажал кнопку. Холл внизу озарился ярким светом. Лайка неистово скреблась в дверь и продолжала визгливо лаять. «Если тебе надо погулять, — сердито сказал я, — вовсе не обязательно поднимать такой шум». Я спустился, отодвинул задвижку, и собака ракетой вырвалась наружу. Было тихо, безветренно. Лунный серп боролся с сан-францисским туманом. Стоя в светлой мгле, я смотрел через залив на огни города и ждал Лайку, чтобы отчитать ее по заслугам. Я все еще ждал, когда во второй раз в 20-м столетии пробудились от спячки здешние подземные силы. Как ни странно, я не испугался. Во всяком случае, в первый миг. Помню, прежде чем я осознал угрозу, две мысли мелькнули у меня в голове. «Уж эти геофизики, — сказал я себе, — могли бы хоть как-то предупредить нас». И удивился. Вот не думал, что от землетрясения такой шум. Почти одновременно до меня дошло, что толчок незаурядный. О том, что было дальше, предпочитаю не вспоминать. Только на следующий день спасателям удалось увести меня. Я отказывался расстаться с Лайкой. Глядя на рухнувший дом, в котором лежали тела моих друзей, я знал, что обязан ей жизнью. Но разве можно было требовать от пилотов вертолета, чтобы они это понимали? Не упрекну их и за то, что они сочли меня обезумевшим, ведь столько несчастных бродило среди обломков и пожарищ. С той поры мы разлучались разве что на несколько часов. Мне говорили, и я охотно верю этому, что я все меньше и меньше интересовался обществом людей, хотя и не стал отшельником или мизантропом. Звезды и Лайка заполняли все мое рабочее время и досуг. Мы подолгу гуляли вместе по горам, это было самое счастливое время моей жизни. И лишь одно облако омрачало горизонт. Я знал, в отличие от Лайки, что счастью скоро придет конец. Переброска готовилась уже больше 10 лет. Еще в 60-х годах было признано, что Земля — неподходящее место для астрономической обсерватории. На Луне даже малогабаритные навигационные приборы намного превзошли возможности всех телескопов, которые глядели в космос сквозь мрак и мглу земной атмосферы. Исчерпалась история Маунт-Вильсон, Паламара, Гринвича и других славных обсерваторий. Для обучения они еще годились, но границы исследования надо было переносить в космос. И я должен переехать. Мне уже предложили должность заместителя директора обсерватории Форсайда. В несколько месяцев я решу проблемы, над которыми бился много лет. За пределами атмосферы я узнаю, что значит быть слепым, который вдруг обрел зрение. Конечно, нечего было и говорить о том, чтобы взять с собой Лайку. На Луну допускались только подопытные животные. Наверное, пройдет еще не один десяток лет, прежде чем можно будет заводить там любимцев, да и то понадобится целое состояние, чтобы доставить их туда и прокормить. Я подсчитал, что моего совсем неплохого жалования никак не хватит. Лайка привыкла съедать 2 фунта мяса в день. Выбор был предельно прост. Я мог остаться на Земле, отказавшись от ученой карьеры, или отправиться на Луну, отказавшись от Лайки. В конечном счете она была всего лишь собака. 10 лет, и Лайка умрет. К этому времени я могу достичь зенита своей ученой карьеры. Ни один здравомыслящий человек не стал бы колебаться. Все же я колебался. И если вы до сих пор не поняли, почему, то никакие мои слова не помогут. Приговор был вынесен заочно. До последней недели я не мог решить, как поступить с Лайкой. И когда доктор Андерсон вызвался присмотреть за ней, я вяло согласился, забыв даже как следует поблагодарить. Старый физик и его жена с первого дня полюбили Лайку. Боюсь, я показался им человеком бесчувственным и бессердечным, а ведь было как раз наоборот. Мы в последний раз прошли с ней вместе по холмам. Затем я молча вручил собаку Андерсону и больше ее не видел. Вылет задержался почти на сутки. Ждали, пока уймется сильное магнитное возмущение. Да и то активность поясов Ван Аллена была настолько велика, что мы выходили через трубу над Северным полюсом. Невесомость всегда неприятна. А в придачу мы все осовели от антирадиационных медикаментов. Когда я снова стал интересоваться окружающим, корабль был уже над Форсайдом. Не увидел я, как Земля ныряет за горизонт. Да я и не очень-то жалел об этом. Мне тогда совсем не хотелось вспоминать прошлое. Я предпочитал думать только о будущем. Меня преследовало чувство вины. Я покинул существо, которое меня любило, верило в меня. Чем я лучше тех, кто бросил щенка на обочине пыльного Паламарского шоссе? Весть о том, что она умерла, пришла через месяц. И никакой видимой причины. Андерсены делали для нее все, и они сильно горевали. Просто Лайке не хотелось жить. Несколько дней я сам думал о смерти. Но труд — великое лекарство, а моя программа развивалась полным ходом. Забыть Лайку я не мог, но постепенно воспоминания перестали причинять боль. Почему же они с такой силой вернулись теперь, 5 лет спустя, на обратной стороне Луны? Я пытался понять, в чем дело. Вдруг все здание вздрогнуло точно от могучего удара. Дальше я действовал, не размышляя. Руки сами закрыли гермошлем аварийного скафандра. Когда опоры подались, и стена распахнулась, выпустив на волю взвизгнувший воздух. Благодаря тому, что я автоматически нажал кнопку общей тревоги, мы потеряли всего 2. Хотя толчок, самый сильный из всех зарегистрированных на Форсайде, разрушил все 3 герметических купола обсерватории. Нужно ли говорить, что я не верю в сверхъестественные силы? Все, что произошло, объясняется рационально. Нужно лишь немного разбираться в психологии. Во время 2-го Сан-Францисского землетрясения Лайка была не единственной собакой, которая почуяла близкую беду. Известно много случаев. И когда мое недремлющее подсознание уловило первые слабые вибрации в недрах Луны, настороженные воспоминаниями рассудок, тотчас отозвался. Человеческий разум избирает необычные и хитроумные пути. Он знал, какой сигнал быстрее всего дойдет до меня. Вот и все. Конечно, можно сказать, что в обоих случаях меня разбудила Лайка, но тут и не пахнет мистикой. Не было никакого чудесного зова через бездну, который ни человеку, ни собаке не дано преодолеть. В чем, а уж в этом я уверен. И все-таки, случается, я просыпаюсь в лунном безмолвии, мечтая, чтобы сон продлился несколько секунд, чтобы я еще раз мог заглянуть в эти ясные карие глаза, исполненные бескорыстной чистой любви, равной которой я не нашел нигде, ни на Луне, ни в других мирах. До Эдема. «Похоже, что здесь дорога кончается», — сказал Джерри Гарфилд, выключая моторы. Тихо вздохнув, насосы смолкли, и разведочный вездеход, бродячий драндулет, лишившись воздушной подушки, лег на острые камни Гесперийского плато. Дальше пути не было. Ни насосы, ни гусеницы не помогли бы. Р-5, как официально назывался драндулет, одолеть выросший впереди эскарп. До южного полюса Венеры оставалось всего 30 миль, но с таким же успехом он мог находиться на другой планете. Хочешь, не хочешь, надо возвращаться, снова идти все эти 400 миль среди чудовищного ландшафта. День был надиво ясный, видимость почти 1000 ярдов. Не требовалось никакого радара, чтобы следить за утесами, вырастающими на пути вездехода. На этот раз их было видно невооруженным глазом. Сквозь пелену туч, которая не разрывалась уже много миллионов лет, просачивался зеленый свет, будто в подводном царстве. К тому же вдали все расплывалось во мгле. Так оказалось порой, что вездеход скользит над морским дном, и Джерри то и дело чудилось вверху над головой плывущие рыбины. «Связаться с кораблем и передать, что возвращаемся?» — спросил он. «Погодите», — сказал доктор Хатчинс, — «надо подумать». Джерри взглянул на третьего члена экипажа, надеясь на поддержку. Напрасно. Колмен такой же одержимый, как Хатчинс. Как бы неистово они ни спорили между собой, оба оставались учеными, то есть, с точки зрения рассудительного инженера-штурмана, людьми, которые не всегда способны отвечать за свои поступки. И однако, если Коулу и Хатчу втемяшится в голову продолжать путь, ему останется только выполнять приказ, записав свой протест. Хатчинс прошелся по тесной кабине, изучая карты и приборы. Потом направил прожектор вездехода на скальную стенку и стал внимательно разглядывать ее в бинокль. «Не может быть, чтобы он потребовал от меня штурмовать эту скалу», — подумал Джерри. «Р-5, как-никак, всего лишь вездеход, а не горный козел». Вдруг Хатчинс что-то увидел. На миг задержав дыхание, он затем шумно выдохнул и повернулся к Коулмену. «Посмотрите!» Его голос дрожал от волнения. «Чуть левее черного пятна!» «Что это, по-вашему?»